Добрый день! Это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, происходящих в самых разных странах – от Канады до Мадагаскара. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Как изменилось влияние США и России на Ближнем Востоке за 10 лет? С момента начала арабской весны. Такова тема нашего нового выпуска. 10 лет назад на Ближнем Востоке и в Северной Африке с протестов в Тунисе после самосожжения 17 декабря уличного торговца Мохаммеда Буазизи, покончившего с собой из-за коррупции и жестокого обращения со стороны чиновников, началась серия массовых демонстраций, а затем и народных восстаний, революций и гражданских войн, ставших известными как «Арабская весна». Почти немедленно после начала революции в Тунисе протестная волна перекинулась на Египет, Йемен, а затем и на другие государства арабского мира. Эти выступления, самые массовые и одномоментные в мире со времен Второй мировой войны, показали силу гражданского сопротивления и использования новых социальных медиа для организации и общения протестующих в ответ на репрессии и официальную цензуру. Ведь многие акции и восстания были встречены немедленным насилием со стороны властей. Вскоре все эти события привели к свержению четырех правителей арабских государств, власть которых в течение многих лет казалась незыблемой. Арабская весна значительно изменила и весь регион Большого Ближнего Востока, и уровень влияния и позиций здесь других мировых держав, в первую очередь США и России. О том, какие трансформации претерпел Большой Ближний Восток за 10 лет, прошедших с момента начала арабской весны, я побеседовал с Василием Кузнецовым, руководителем Центра арабских и исламских исследований в Институте востоковедения Российской Академии Наук.
Спустя 10 лет можем ли мы сказать, что арабская весна, по большому счету, стала олицетворением неких несбывшихся надежд и философской максимы «иногда нужны изменения», чтобы все осталось по-прежнему?
С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Ближний Восток – такой регион, где все время что-то происходит, и все время все меняется, а в то же время можно сказать, что ничего не меняется. Поэтому это зависит от аналитического взгляда и, если хотите, исследовательской идеологии. Можно рассуждать так, что 10 лет назад произошла арабская весна. Изменения, которые с тех пор произошли в регионе, были ли они существенными? Да, были. У нас на сегодняшний день на Ближнем Востоке, если брать республики в арабском мире, есть только две республики, которые можно в полном смысле этого слова назвать авторитарными. Все остальные нельзя. До арабской весны ситуация была иной. Количество авторитарных государств, очевидно, превалировало. Усилились явные институты гражданского общества в тех странах, в которых трансформации не сопровождались конфликтами. Впрочем, даже в тех странах, где трансформации сопровождались конфликтами, гражданское общество тоже о себе заявило и усилилось. Это и Сирия, причем я говорю как о тех структурах гражданского общества, которые связаны с сирийскими беженцами и сирийской оппозицией, так и о некоторых структурах внутри, на территории которой контролировалась, контролируется Дамаском. Это и Ливия. По формальным показателям считается, что в Ливии действует, ну, в 2018 году было порядка 8000 неправительственных организаций ливийских. Во времена Каддафи этого сектора в принципе не было.
А можем мы назвать страны, где к настоящему времени те миллионы протестующих, которые тогда заполонили улицы городов мусульманского мира, сумели не просто добиться своих требований на какой-то момент, но и остаться хозяевами положения, удержать победу в руках, то есть то, где сбылись их мечты.
А это второй аспект как раз того, о чем я говорил, потому что, несмотря на то, что изменения произошли большие, они нигде не были связаны с реализацией тех чаяний и надежд, которые были у протестующих. Потому что ключевые структурные проблемы этих обществ, связанные с социальными лифтами, связанные с проблемой образования и безработицы, с проблемой коррупции и так далее, они остались. В некоторых странах, таких как Тунис, например, отчасти, кстати, как Египет, при том, что события совсем по-разному происходили, как Марокко, ну и у некоторых других, новые социальные силы смогли войти в политику. И произошло некоторое обновление политических элит. Но сказать о том, что они добились реализации своих надежд и своих требований, нет, этого не произошло. Могло ли это произойти? Это сложный вопрос.
Есть мнение, что лучше бы арабской весны вообще не было, потому что тогда бы не было бы и сотен тысяч, ну, может быть, если не миллионов погибших и пострадавших от Сирии и Йемена до Ливии, и вообще всех сахарских стран, включая и сахарские страны, так называемые Черной Африки, не было бы войн, обнищания и так далее. И никакой группировки «Исламское государство» в том виде и с той мощью, которую мы помним, не возникло бы.
Здесь неверная постановка вопроса. Когда мы анализируем какие-то большие исторические процессы, а то, что было связано с арабской весной, это большой исторический процесс, то постановка «лучше бы этого не было», она не имеет смысла. Во-первых, потому что никто не знает, что было бы, если бы этого не было. Во-вторых, да, как только мы упомянем те миллионы жертв, которые принесли с собой 2010-е годы, дальнейший разговор о том, что было бы лучше, что было бы хуже, становится в моральном плане, в этическом плане более-менее бессмысленным. Потому что, ну а как можно говорить, был ГУЛАГ, но зато Сталин войну выиграл. Но это же примерно то же самое. Мы не знаем, что было бы, если бы не было арабской весны. Мы не знаем, какими жертвами обернулось бы отсутствие этих событий. Да и потом, кто несет ответственность за те трагедии, которые произошли в 2010-е годы в целом ряде государств. Но в разных странах и в разных ситуациях ответственность несут разные субъекты. Где-то это правительство, где-то это режимы, которые подавляли протесты, где-то это внешние акторы. Я напомню, что в той же самой Ливии, российская дипломатия любит это упоминать, иногда это даже раздражающе действует, но это так и есть. Основное число жертв было связано с натовскими бомбардировками. Поэтому ответственность несут многие, но эта ответственность и эти трагедии, они происходили из неверной реакции обществ и государств на те протестные явления, которые были.
А почему протест, особенно если мы говорим об исламских странах Северной Африки, так быстро радикализировался и крайне исламизировался? Или почва именно вот для такого течения процесса была подготовлена давно и просто, что называется, ну, в какой-то момент гайник прорвало? Вот взять тот же упомянутый уже ИГИЛ. Там половина, как минимум, боевиков была из Туниса, из Ливии и так далее.
Из Туниса, да, было очень много. Из Туниса, из Марокко, из Египта. Я думаю, что здесь надо разделять две вещи. Почему он радикализировался, с одной стороны, почему он исламизировался, с другой стороны. Исламизировался он, потому что на протяжении нескольких десятилетий политический ислам оставался единственной оппозиционной, полноценной идеологией, которая действовала во всем регионе. Все остальные идеологии, антисистемные, контрсистемные, идеологии оппозиционные, в той или иной степени были за последние десятилетия маргинализованы. Прежде всего, это касается ультралевых. Поэтому исламизация, в принципе, была ожидаема. Хотя, да, действительно, в ходе событий самой арабской весны исламистский дискурс, он был не очень явно виден. А в некоторых случаях вообще не был виден. Почему произошла радикализация? Во-первых, надо помнить, что радикализация произошла не везде. Целый ряд государств, где никакой радикализации не произошло. Это, с одной стороны, монархии, но, с другой стороны, это тот же самый Алжир, это Ливан, те страны, в которых реформы произошли, а радикализация не произошла. В Ливане с реформами хуже было, а в Алжире лучше. В Тунисе не произошло радикализации. В Египте радикализация ограниченный характер носила. А там, где радикализация произошла, она произошла не в связи с исламским фактором. Причины, прежде всего, политические. Они были связаны с спецификой культуры насилия в этих странах. В таких государствах, как Сирия или как Ливия, как Йемен, культура насилия и так была чрезвычайно развита и до всякой арабской весны. Она порождает специфические реакции и государства, и общества на любые перемены, и она идет часто к быстрой радикализации.
То есть никакого светского демократического общего движения транс-такого национального, трансгосударственного, единого от Марокко до Ирака, возникновение его нельзя было и ожидать, и сейчас нельзя. Есть организация «Братья-мусульмане», например, а вот могла бы возникнуть какая-нибудь такая же и светская, панарабская какая-то, партия, организация, идеология, но об этом говорить не приходится.
Тут есть некоторая ловушка, в которую попадают любые западные, в том числе российские, наблюдатели. Почему-то нам всегда кажется, что светские и демократические – это практически синонимы. Но мы должны помнить, что те режимы, которые в 2011 году были свергнуты, они все были светскими, при всей условности этого слова для региона. Но ни один из них не был демократическим. Светские движения – это тот мейнстрим, который управлял этим регионом на протяжении нескольких десятилетий.
Сейчас я вижу, опять возник такой вот разговор, что арабская весна – это было все-таки стихийное явление или нет? И в России Путин и тогдашний премьер Медведев, они ведь довольно быстро начали заявлять и повторяют до сих пор, мол, вот смотрите, какой сценарий они и для нас приготовили. Но мне кажется, что если кто-то эту арабскую весну и готовил, что совершенно спорное утверждение, то как раз антизападные такие силы, которые, ну, как бы умело эксплуатировали всякие вот эти левые настроения западной интеллигенции и мировой финансовый кризис конца нулевых годов и так далее. Потому что, да, ведь пали-то исключительно светские, хоть и диктаторские режимы, а пришли им на смену, по крайней мере, попытались оспорить их власть, как раз исламисты.
Как часто бывает, в любом идеологическом дискурсе смешивается несколько вещей. С одной стороны, действительно, иногда некоторые представители российской политической элиты, особенно для внутренней аудитории, говорят, там, смотрите, что они для нас приготовили. В то же время в целом Россия не высказывалась, не было там заявлений, которые осуждали бы арабскую весну как таковую, или говорили бы, что конкретные движения возникли, просто были инспирированы извне. Это первый момент. Второй момент, что, конечно, арабская весна имела внутри региона и внутри каждой страны очень глубокие корни, и, конечно, это скорее стихийный процесс, плюс здесь имел место большой демонстрационный эффект, то, что называют иногда эффектом домино. А с другой стороны, и это тоже вполне естественно, что по ходу развития событий различные силы стали пользоваться тем процессом и стали реагировать на него, используя ситуацию в своих интересах. Это тоже вполне как бы нормально и естественно. Где-то это удавалось лучше, где-то это удавалось хуже. Теперь по поводу исламистов. Исламисты действительно оказались у власти в ряде стран. Где-то они потом были отстранены от власти, как в Египте, а где-то не были. Но нельзя сказать, что приход к власти там, умеренных исламистов обязательно влек за собой отказ от демократических прав и свобод или еще чего-то. В общем, там, в том же Марокко этот опыт оказался вполне успешным. Один из эффектов последних 10 лет – это то, что во всех странах региона, включая, кстати, Египет, исламистские партии и организации так или иначе были интегрированы в политические системы. Они везде представлены либо в правительствах, либо в парламентах. И это, на мой взгляд, безусловно плюс, потому что это делает политическую репрезентативность, политическое представительство более адекватным тем обществом, которое они представляют, чем это было ранее.
Вы слушаете, напоминаю, авторский подкаст «Атлас мира». Мы скоро продолжим нашу беседу с Василием Кузнецовым. Но в перерыве хочу обратить ваше внимание на отличный проект наших коллег из Transparency International. У них выходит уже третий выпуск подкаста «Взятки гладки», в котором ведущая Татьяна Фельгенгауэр исследует проблемы коррупции в различных сферах российской жизни.
Всем привет! Это Таня Фельгенгауэр, ведущая подкаста «Взятки гладки», который делает Transparency International Россия. В этом подкасте мы изучаем, что такое коррупция и где она прячется, как ее распознать. Мы уже успели поговорить про этику и коррупцию с Екатериной Крангаус и Еленой Панфиловой, про договорные матчи с Евгением Левченко и о кумовстве и семейной коррупции с Иваном Голуновым. А в этот четверг мы поговорим об образе коррупции в художественном кино с Антоном Долиным, главным кинокритиком.
Салют. Я не хочу быть главным, давай как-то это...
Хорошо, заместитель главного. Давай, да, будешь заместитель главного критика.
Подписывайтесь на нас и ставьте лайки на всех подкастинговых платформах. Скоро услышимся.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. С Василием Кузнецовым, руководителем Центра арабских и исламских исследований в Институте востоковедения РАН, мы продолжаем беседу о десятилетии арабской весны.
Москва страшно напугалась разными революциями еще с 2008 года в Грузии, и потом, конечно, в Украине. И вот когда пал Каддафи и зверски был убит, я думаю, в Кремле вообще ужасно опасались, что вот-вот и это вот все докатится и до них. Хотя реальных предпосылок, конечно, никаких не было. Но потом, к вопросу о том, как кто и чем воспользовался. Вот раз, и сегодня мы видим, что Россия очень уверенно, стремительно восстанавливает позиции в арабском мире, утраченные после развала Советского Союза. А вот США, наоборот, везде там быстренько сворачиваются.
Это правда. По поводу реакции на Каддафи, я не думаю, что в российском истеблишменте было такое представление, что сегодня Каддафи, завтра мы. Потому что это как бы говорило бы об абсолютно неадекватном восприятии действительности. Другой вопрос, что то, что произошло с Каддафи, это действительно привело к такому значительному разочарованию в европейской, американской политике в регионе. Потому что это, в общем, было безответственно, то, что было сделано. Никто же не взял за себя ответственность за восстановление ливийской государственности. Мне кажется, действительно довольно интересным феномен того, что Россия сумела, несмотря на то, что на первых этапах, там, в 2011-2012 году российская внешнеполитическая реакция, она так запаздывала несколько, она потом сумела перестроиться, адаптироваться к новой реальности, она сумела воспользоваться снижением влияния Соединенных Штатов на региональные процессы и укрепить свое положение, играть более активную роль. У американцев объективно, наверное, лучшая аналитика по Ближнему Востоку в мире. Ну, просто по количеству исследователей, по качеству работы и так далее. У нас масштабы другие, гораздо меньше. А тем не менее, получается так, что Россия показывает очень неплохое знание региона, понимание региона. И на протяжении последних нескольких лет показывает способность действовать адекватно реалиям.
А для Вашингтона, коротко говоря, арабская весна чем стала? Уроком, разочарованием или облегчением по-своему? После чего они соответствующие решения там и приняли, которые мы видим.
Для администрации Обамы это был неприятный момент, потому что арабская весна в случае с Ливией и в случае потом с Сирией, она заставила президента Обаму делать выбор в тех ситуациях, где ему делать выбор не хотелось. Потому что идея, к которой он приходил к власти, если мы вспомним его каирскую речь 2009 года, с одной стороны, речь шла об улучшении имиджа Соединенных Штатов в регионе, с другой стороны, об отказе от курса на такую насильственную практически демократизацию, которую вела администрация Буша-младшего. Сохранение лидерства, но снижение ответственности за регион. Но в случае с Ливией пришлось делать выборы, пришлось ввязываться в войну фактически. Это привело потом к гибели американского посла. В случае с Сирией это привело к очень неприятным моментам в 2013 году, когда президент Соединенных Штатов обещал силовые акции, но не смог сдержать свои обещания. В случае с Египтом это тоже привело к неприятным последствиям, потому что сначала американцы перешли на сторону протестующих, да, когда не поддержали Мубарака. И это было воспринято, кстати, и Израилем, и старыми американскими союзниками вообще как предательство. А потом был 2013 год, когда пришел к власти президент Ас-Сиси, и снова пришлось нормализовывать отношения в очень неудобной ситуации. Все это создало много сложностей, много неприятных моментов для американцев. С другой стороны, мы тоже должны понимать, что вот этот тезис о том, что американское присутствие уменьшилось на Ближнем Востоке, уверен отчасти. Потому что если мы посмотрим на присутствие американских военных, на американские военные базы в регионе, их же меньше не стало, это присутствие не сократилось. Здесь есть стремление снизить себе ответственность за регион, которое создает вот возможности для региональных игроков и для других внешних игроков, но это стремление оно не в полной мере реализуется.
Дальнейшее расползание идеи радикального джихадизма по региону, особенно среди вот этой рассерженной нищей молодежи, эта тенденция сворачивается или расширяется? Что с этим можно поделать?
Мне кажется, что временно сворачивается, потому что опыт ИГИЛ во многом показал неуспешность этой идеи и ее частичную такую бесперспективность. Не просто не получилось реализовать какой-то проект, но и встретили очень жесткий и очень суровый отпор. Кроме того, сверхнасилие, которое мы увидели в Сирии, в Ливии, отвратило значительно значительную часть молодых людей от идей джихадизма. С другой стороны, пока коренные проблемы социального развития не решены, потенциал для реинкарнации джихадизма он будет сохраняться. Ну и потом мы тоже должны понимать, что проблема с джихадистами далеко не всегда количественная, она чаще качественная. Один человек с бомбой может сделать гораздо больше, чем 100 человек с добрым словом.
Если уже посмотреть на европейские проблемы, катастрофа с наплывом беженцев из Африки и Ближнего Востока, которую Европа до сих пор не может расхлебать и которая никуда не делась. Это прямое следствие арабской весны или два этих процесса связаны лишь относительно? То есть, проще говоря, все равно бы побежали миллионы людей в Европу так или иначе, даже если бы все те же правители, там, Бен Али, Мубарак, Каддафи, Аль-Башир, Бутефлика и так далее, если бы они все равно оставались на своих тронах и по сей день.
Одна из ролей, которые играли североафриканские полиции в отношениях с Европой, это была роль буфера, который создавал преграды для миграционных потоков. Я напомню, что незадолго до того, как с Ливией при Каддафи, 2003-2004, были сняты санкции, там был миграционный скандал, когда Каддафи требовал, чтобы ему разрешили закупки техники двойного назначения. И он тогда открыл такие коридоры для беженцев из Африки южнее Сахары. И они, когда итальянские власти вынуждены были там вылавливать, если я не ошибаюсь, по-моему, 1500 в день самая большая цифра была. Человек, то он сказал, что ну а что же вы хотите, у меня же нет техники двойного назначения, чтобы останавливать эти потоки. Ну и санкции были эти тоже сняты очень быстро. То есть вот этот момент есть, и, конечно, смена режимов и нестабильность, она привела к тому, что миграционные потоки усилились как из самого региона, так и в значительной степени из сопредельных регионов, из, прежде всего, из африканских. Здесь есть две другие проблемы. Есть первая проблема просто внутриевропейского политического процесса, когда проблема беженцев, она гипертрофируется. Потому что, смотрите, вот если взять сирийских беженцев, в Ливане больше миллиона человек. То есть это примерно то же самое, что в России бы, например, появилось 50 миллионов украинских беженцев. В Турции больше 3 миллионов человек. В Иордании под 700 тысяч. И так далее. Основными реципиентами беженцев становятся государства региона. Но почему-то складывается ощущение у бесконечно страдающей Европе от этого, хотя объективно у государств Европы гораздо больше экономических, социальных и политических возможностей справиться с этой проблемой.
Помните, как говорили о реставрации бурбонов и их окружения во Франции после падения Наполеона? Они ничего не забыли и ничему не научились. Вот о нынешних арабских правителях так можно сказать? Можно разобрать по основным странам? Где-то да, где-то нет. Но можно с того же фельдмаршала Ас-Сиси начать.
Многие научились. Вопрос чему? Вопрос в том, насколько нравятся те уроки, которые в разных странах извлекли. Но то, что научились, совершенно точно. Из протестов можно сделать два вывода противоположных. Первый вывод, что надо быстрее идти навстречу и проводить реформы, а другой вывод, что надо жестче давить. И ни в одном из случаев ты не можешь сказать, какой из выводов более правильный. Ас-Сиси, так или иначе, вот он пришел к власти в 2013 году, то есть уже 7 лет он у власти. Та политическая система, которая выстроена, она может не нравиться, но она оказывается пока что достаточно стабильной. Экономическая политика Ас-Сиси, она успешная, хотя мы должны понимать, что это колоссальные, просто необыкновенно колоссальные экономические проблемы, с которыми сталкивается Египет в эти годы, они оставляют довольно узкое такое окно возможностей для действий. Другой другой пример мы видим в том же там, Тунисе или в том же Алжире, когда у нас действительно произошла в общем демократизация политической системы в той или иной форме. Если в Тунисе мы видим действительно демократический процесс, в Алжире мы видим гибридный политический режим, но со значительной свободой слова, с постоянной такой нормальной для демократических режимов протестной активностью, гражданской активностью и так далее. А есть другие примеры. Есть пример там Башара Аль-Асада. Он научился тому, что на протяжении там 9 лет он участвует в вооруженном конфликте, он сумел выстоять. Он сумел отстоять свои интересы. Он в очень сложной ситуации сумел проявить себя, в общем, как сильного политика.
Вернемся к дате под конец нашего разговора. То, что арабская весна началась именно с Туниса, это не удивительно, это было объяснимо. В Тунисе полыхнуло раньше, чем в Египте, чем в Ливии, чем в Сирии, чем в Йемене и во всех остальных местах. Почему все-таки есть ответ на вопрос именно там? Ну или просто лотерейный билет?
Я бы сказал, что по большому счету лотерейный билет. Я не верю тем людям, которые сегодня рассказывают, что все было прогнозируемо и они все знали. Никто ничего не знал. То, что было действительно прогнозируемо, я иногда вспоминаю свой разговор с одним из своих учителей, Виталием Вячеславовичем Наумкиным, разговор, я думаю, 2006 или 2007 года. Мы говорили о том, что в перспективе 5-10 лет мы увидим смену элит на Ближнем Востоке и усиление элементов политического ислама у власти. Вот на таком уровне это было достаточно понятно. Но на том уровне, чтобы сказать, что это будет иметь именно ту форму, которую это приобрело, никто этого не предсказывал. Я думаю, что в Тунисе, возможно, это произошло раньше, чем в других странах, в том числе потому, что в Тунисе больше, чем в других странах, казалось, что этого произойти не может. Это такой парадокс, когда, понимаете, если вы предвидите, что где-то что-то произойдет, то вы предпринимаете какие-то действия. А когда вы не предвидите, то вы, соответственно, на опережение не действуете, действий никаких не предпринимаете. И, соответственно, там это происходит. Тут мне кажется, что в Тунисе отчасти с этим было связано.
Какие трансформации тунисское общество претерпело за последние 10 лет? Вы говорите, что сейчас там настоящий демократический режим, хоть и исламистский. Бен Али был диктатором хотя бы и светским.
Режим не исламистский, да? Исламисты были у власти с 11 по 14 год, ну, по 13 фактически год. Потом была светская партия «Неда Тунис» у власти, а потом с 19 года исламисты фактически контролируют парламент, хотя они заявили о своем выходе из исламизма. А президент вообще не имеет никакого отношения к исламистам. Я бы сказал, есть две тенденции, два процесса, которые взаимосвязаны, но отчасти противоположны. С одной стороны, да, это демократизация, это свобода слова, это свобода выражения, вероисповедания, это обновление политической элиты, которое в Тунисе произошло. С другой стороны, в политической же сфере показали свою значительную неэффективность политические партии в Тунисе, а эффективность показали те организации, такие корпоративистского толка, ну, как профсоюзы, например, Лиги адвокатов, Лига защиты прав человека, Палата промышленников и предпринимателей, вот эти вот корпоративистские структуры, которые, кстати, когда-то выступали медиаторами во время национального диалога и получили за это Нобелевскую премию. И другая сторона того негативного, в общем, процесса, который есть, это перманентный экономический кризис, который мы наблюдаем в Тунисе. Он отчасти лишь связан со слабостью института государственной власти и с такой хрупкостью демократии, соответственно, политической неустойчивости. Но отчасти он связан с объективными процессами. Сейчас он будет связан с пандемией, конечно, его углубление. По итогу это, конечно, не способствует улучшению отношения общества к демократическим каким-то процедурам и процессам, потому что у части общества, конечно, возникает ощущение, что, знаете, как в России, в Советском Союзе хорошо было, то при Бен Али все-таки было лучше. Ностальгия такая, она присутствует. Но в то же время эта ностальгия пока что не приводит к тому, чтобы общество восстанавливало ту политическую систему, которая была в эпоху Бен Али.
Напоминаю, что о десятилетии начала арабской весны я разговаривал с Василием Кузнецовым, руководителем Центра арабских и исламских исследований в Институте востоковедения РАН. Итак, это был «Атлас мира». Наш подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на разных платформах, от Spotify, SoundCloud до Apple Podcasts и Google Podcasts, iTunes или CastBox, а еще в Яндекс.Мьюзик.
Разумеется, и на нашем сайте свобода.орг, в аккаунтах Радио Свобода в Фейсбуке, Твиттере или ВКонтакте. Ищите специальную студию подкастов Радио Свобода в Телеграме. И мы вас просим, не стесняйтесь с нами общаться. Подписывайтесь на наши выпуски на любых этих платформах и в соцсетях. Пишите там свои комментарии и задавайте вопросы. И, конечно, предлагайте темы для наших бесед. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, а я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на неделю. В следующий раз, надеюсь, с моим соавтором Ярославом Шимовым мы продолжим подводить итоги ковидного 2020 года. Разговор пойдет о том, чего не случилось именно из-за пандемии. А пока всего доброго, не болейте.
Студия подкастов «Радио Свобода».